Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Доброго времени всем радиослушателям радиоканала «Воскресенье». Здравствуйте! В эфире наша традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня я предлагаю вашему вниманию продолжение нашей встречи с протоиереем Александром Никулиным, настоятелем прихода во имя Успения Божией Матери в поселке Новоуткинск. Александр Никулин является по первой своей профессии режиссером, выпускник Московского государственного института театрального искусства, мастерской Юрия Завадского, а также филолог. Слушайте продолжение нашей беседы. Отец Александр, ну, у меня тогда в этом смысле возникает вопрос, а где же мерило? Ну, я понимаю, что Бог всем и всему судья, но Федор Михайлович, давайте обратимся к нему. Он сам мучился, его раздирало, и в том числе в его произведениях это мы видим отражение. Тот страшный азарт, та страшная греховность, которая им руководила, которая потом проявлялась в бесах, в записках из мертвого дома, из подполья, вот эта колоссальная страсть, пристрастие к игре, к азарту. Как?
Игрок даже целый есть.
Да, игрок. Художнику позволено вот иметь такие большие концентрированные противоправные силы внутри?
Или... Ну, гений злодейства, старая проблема.
Да.
Вы знаете, что не то чтобы позволено, оно так случается. Оно так случается, потому что на стыке вот этих противоречий личность, когда побеждает греховность себе, тогда это для нас, конечно же, вы понимаете, как бы ни был грешен человек, но когда он приходит на исповедь и кается, то действительно все небо радуется об одном кающемся грешнике. Вот как сказано, тем паче в искусстве, когда это в более широкие круги, особенно в наше время, когда абсолютно развоцерковленное общество, вот, и даже, собственно говоря, расхристианизированное, оно это чувствует. Вот это вот, тут не надо как бы проповеди, когда человек препобеждает свое плохое, злое начало, там, страсть, препобеждает. Вот, конечно... Почти вся классика, собственно, состоит в этом, вот, что человек борется, и мы это подспудно чувствуем, даже в самых таких, ну да, вот, допустим, где-то остро, например, Пушкин все-таки солнечный гений, вот, как Моцарт или еще кто-то, вот, ну, даже его и сравнить нельзя, он мировой гений, вот, а Лермонтов... Все-таки уже мрачное начало в нем присутствует больше. Но для личного восприятия у большинства людей, как бы сказать, все-таки вот нравится Лермонтов. Он преодолевал в себе, преодолевал, мучился. Его последнее стихотворение, между прочим, «Выхожу один я на дорогу». Это его завещание, и там он тоже как вот, чтоб все-таки желает, чтобы над ним зеленый дуб шумел, вот, и так далее. То есть не смертным сном могилы, то есть он все-таки зная, вот, будучи по натуре чрезвычайно религиозный, у него же молитва и другие стихи, чрезвычайно религиозный, тем не менее, ну вот, так что это, я вот не знаю, ответил на ваш вопрос или нет, но да, на этом противоречии вот такое вот незримое покаяние.
Борьба, единство, да, противоположности.
Да, незримое покаяние, на мой взгляд, все-таки происходит. Вы понимаете, какой силы звучит? Я никогда ни разу не слышал, часто читают по радио и поют, конечно, вот, популярные стихи Есенина, но я никогда не слышал вот это вот сопереживание, такое великое вот страдание поэта, никогда не слышал. Может быть, только вот Свиридов как-то это почувствовал, вот, из чтущих, потому что мы все-таки понимаем, что это непростые строчки, допустим, «отговорила роща золотая березовым веселым языком». И здесь для меня, конечно, это вот именно того, что Россия, которую он видел, любил, зрел и лелеял, она закончилась. В этой вот одной строчке. Потому что незримо автор переживает совершенно объемные вещи, глубочайшие, которые, конечно же...
Клен ты мой опавший.
Да, но это немножко более личное, хотя и там личное, вот, да. Вот. И вот поэтому вот я считаю, что это, в общем, в какой-то степени нормально. Вот для западных авторов, для них как-то зло, ну вот Бодлер, «Цветы зла». Ни один русский поэт не назовет свой сборник именно так, по крайней мере, в XIX веке. А если бы даже и назвал, вот, то имел совсем нечто другое. Вот поэтому это очень важно, чтобы мы несли, как Пушкин, ну, творческие люди, свет. Вот это вот очень важно, чтобы...
Вот, наверное, для вас понимание искусства как явления, ведь искусство мы понимаем, мы говорим о том, что это есть образное отражение состояния нашего общества, да, в какой-то мере.
Ну, общество какого? Ведь тут же есть и история. Это все-таки большой комплекс, понимаете?
Безусловно.
Вот, допустим, был День Победы, так?
Да.
Вот, и вот мы воспринимаем эту победу, вот, все-таки как победу всех побед, начиная вот со слова о полку Игореве, где было поражение, но оно было величественным, как победа. Вот, Куликова битва, которая, в общем, тоже, как бы сказать, и здесь тоже наши жертвы были больше, чем у нашего противника. Вот, и великие жертвы народа. Но именно мы воспринимаем вот это вот величие как победу все-таки света над тьмою. Поэтому я вот сторонник того, чтобы вот как раз по этому принципу идейному и как бы и очерчивать границы искусства. «Матильда» или фильм «Иоанн Грозный» Павла Лунгина, они не входят. Это глумление над историей, над нашей русской цивилизацией, над, вообще, так сказать, и над державой, если хотите.
Но между тем, а фильм «Остров»?
Какой?
Фильм «Остров». Того
«Остров»?
Же Лунгина, да.
Да, он неплохой, хотя, вы знаете, я, когда он вышел, тоже посмотрел.
Да?
Но я смеялся, что все восхищаются. Ну и что на церковную тему. Вы знаете, вот, ну, у актера, играющего старца, образ старца, являющегося...
Настоятеля.
Да, он у него, ну, болезненные глаза, то есть психически болезненные глаза. Этого невозможно для старца. Вот, его речь не старческая, понимаете? Ну, то, что там сценарий, то, что там потом, это невозможно. убийце все-таки стать старцем. Это невозможно. Я вам как священник об этом говорю. Да, можно быть в очень страшных грехах, погрязнуть в очень страшных. Вот, но все-таки, чтобы дорасти до высот старчества, каким, например, был преснопамятный, даже, в общем-то, новоприставленный схиерархимандрит Кирилл Павлов, вот, великий старец нашего времени, потому что он вот именно такой был, светлый. Он каждому вот мог сообщить искру радости. Вот, понимаете, вот, ну, и это невозможно, чтобы убийца стал.
Ну, друзья,
старцем.
Безусловно, я думаю, что никто не будет обижаться. Мы в нашей рубрике, в рамках нашей передачи «Разговоры об искусстве», естественно, имеем право выражать свою субъективную, в том числе, точку зрения.
Ну, да.
Безусловно. Но, тем не менее...
Со своим пристрастием,
да.
Так скажем.
Ну, тем не менее, я, например, отец Александр, я скажу противное. Мне, как тоже творческому человеку, представителю творческих профессий, мне показался этот фильм как открытие, как явление, в том числе и в кинематографе, потому что образ, вот этот умение Лунгин, все-таки, я считаю, в этом фильме смог создать образ, который глубоко проникает туда, в душу, в сердце, и заставляет сопереживать. Я не знаю, может
вот
быть, это сюжет.
Я не могу понять, вы не первый так говорите.
Может быть, это сюжет сделал.
Так говорили.
Да.
Вот. Я этого не понимаю, потому что фильм темный, черно-белый, мрачный. Вот сказали вы «смог». Я сначала подумал, что от слова «смог» как задымленность. Вы понимаете, вот именно он такой. Вы знаете, всегда избирается монастырь на красивом месте. Это или Иверский на Валдае. Сам Афон прекрасен, как икона. Вот, что бы мы, какой бы мы ни взяли монастырь, вот остров Соловки, Влам. Вы понимаете, это красота, это именно так сказать, продолжение Божьей красоты, его это, вот, Творца, так сказать, который дал нам вот этот храм.
Здесь в данном случае концентрат Божьей красоты внутри, в человеке, все в человеке,
тем паче
это образ, это некая условность.
Ну, я вот в данном случае вот как раз, пусть это субъективно, но я никак не могу согласиться с этим фильмом, вот, на мой взгляд, он мрачноватый. Я уж не говорю об образе вот этого старца Анатолия, насколько я помню. Ну, это для меня было непонятно.
Ну, и бог с ним, оставим.
Хорошо.
Безусловно, ладно. Вот, смотрите, Завадский, Юрий Завадский, великий, мощный, могучий режиссер, умел заразить своих учеников необыкновенной любовью и даже страстью к театру. Один из них, Николай Мордвинов, на вопрос, а почему ты решил идти в театр, однажды ответил: мне бы хотелось выйти на сцену, обнять зрительный зал и смеяться с ними, и плакать вместе. Вы согласны с этим?
Ну, это хорошее определение. Вы знаете, я сейчас так далеко от этого. Сама личность Юрия Александровича, конечно, на меня тоже в какой-то степени повлияла. Вот. Потому что он действительно был человек старой культуры. Это для меня было чрезвычайно
он
дорого.
Он сумел вас заразить миром прекрасного?
Ну, я думаю, что заражает все-таки Бог.
Да.
Так же, как он и входит в сердце человека, и та искра Божия, в котором каждом человеке существует, она как бы вот начинает возгораться, вот, и зажигается лампадка в сердце человека. Я думаю, что все-таки именно наитием Божьей благодати, то есть это Божий промысел. Но есть люди, которые вот этот Божий промысел сопровождают и, как бы сказать, в каком-то смысле слово «нянчат», то есть как-то вот даже сопутствуют, сами того не ведая. Вот это бывает. Ну, все-таки моя жизнь, хоть сколько-то духовная, началась, в общем-то, вне театра, и поэтому я мало о нем вспоминаю, хотя повторяю, что личность Юрия Александровича Завадского, конечно, необычайно светлая, мне дорога. Я могу только сказать, вот, что на похоронах у него вот, был его тоже любимый человек, такой вот Ростислав Янович Плят.
Да.
И вот когда возвращались, то его слушали, он как бы был в каком-то смысле наследником. Вот Мордвинов уже давно к тому времени скончался, каким-то был наследником вот Завадского, и шли по одной из аллей Ваганьковского кладбища. И одна женщина что-то там с совочком, с детским ковырялась у какой-то могилки, повернула голову, была, в общем-то, даже в согбенном таком виде, поскольку над могилкой была, посмотрела вот и увидела, что... что это вот идет, значит, во всяком случае, известный человек. Вот потому что он очень важный такой, Плят был такой импозантный, вот, ну и высокий достаточно, а тут были женщины, поэтому они все были ниже. И она так посмотрела и очень довольно тихо сказала, ну, точности не ручаюсь, но что-то вот вроде этого «Спаси вас, Господи!» тихонечко сказала. Я был поражен, что Ростислав Янович отреагировал. Он посмотрел в ее сторону и тоже так очень скромно ответил «Храни и вас, Господь!» Вот я вот этому был действительно поражен. Не знаю, был он верующий или нет, но вот его культура, понимаете, вот, вот этой вот отзывчивости, вот это именно, так сказать, наша все-таки русская культура, отзывчивость, она меня тогда, вот этот пример поразил. Вот. Так же, как на юбилее у Юрия Александровича был известный наш тенор, вот, и был друг хороший, вот, хоть, вот, глубоко верующий человек, Иван Козловский. Вот, был глубоко верующий, церковный человек был. Юрий Александрович не был церковным человеком. Я думаю, был верующим постольку, поскольку находился все-таки в недрах русской культуры. Вот, поэтому и когда начинали концерт, там было много партийных людей, там первый секретарь был Московского обкома партии, то есть член Политбюро и так далее. Еще прочее, это был, по-моему, 73-й год. И он вышел на сцену и говорит, Юрочка, давай я тебя благословлю. Вот. И тот наклонился, он его перекрестил так по-отцовски, по-матерински. Он говорит, ну вот, а сейчас начинай. Это было просто поразительно в эти годы. Такие советские.
Так, смелый достаточно.
Да, да, да.
Рискованный.
Да, такой. Да, да. Ну, вот такая же была Юдина, вот пианистка Мария Юдина. Вот эти люди были люди старой закалки, старой культуры. Вот это на меня как-то, я вот из моей вот прошлой жизни, вот, такие кусочки мозаики такой, вот и вот для меня была как-то вот дорога вот наша старая культура, старая жизнь, поэтому я вот по таким кусочкам, можно сказать, ее для себя собирал, а церковь была уже, ну, как-то вот воплощением этой непристающей, собственно говоря, культуры, вот церковь святая наша, поэтому как бы для меня вот дороже культура церкви, если так можно выразиться, во всем от начала до конца и самого как бы моего восприятия церковных начал.
Thank you.
Отец Александр, а скажите, пожалуйста, а вообще вот понимание культуры, вот той, о той культуре, о которой вы говорите, вот эта внутренняя культура для человека, она как формируется? Или она есть, или ее нету, или это опять же комплекс...
Да нет, это же исторически, ну, дворянский класс, вот, он был свободен от физических занятий. Вот, Пушкин мог лежать целый день, пока не родится строчка, условно скажем, да. Вот, или еще что-то. Вы знаете, дворянская культура, она, в общем, ее расцвет действительно 19 век ложится, так же, как во Франции, там, как правильно Леонтьев Константин заметил, что высокая культура, вот, это рыцарская. Вот потом все стало ослабевать, ослабевать. А у нас как раз взлет 19 век в основном. Хотя сама русская цивилизация, конечно, сформировалась в 16 веке. Это без сомнений, как во времена царя Иоанна Грозного. Вот, к которому некоторые относятся неположительно. Я не могу, как... к помазаннику Божию, так, в общем, будучи церковным человеком, относиться вот так, позволять себе какой-то скептицизм.
Ну, с точки зрения политических
каких-то, да,
и так далее,
да.
Я
ну,
об этом
да,
сейчас
понятно.
Говорить зачем?
Ну, я сейчас говорю только вот о том, вот в нашем направлении. Поэтому оно все мельчает, но все-таки вот эта дворянская культура, она впитала всю мировую культуру, но все-таки на нашей почве. Она так же, как мы видим, как резко сразу отличается икона. Вот такие тяжелые мазки, тяжелые такие черты мы видим в греческих иконах, тяжелое все, вот преобладание темных тонов и так далее. И вдруг Рублев, еще Феофан, великий Феофан, грека, который вот, собственно, учитель, вот, в нем уже начинает преобладать вот такое вот русское начало. И это почва. Если только в Греции море и камни, вот, значит, то в России там поля, цветочки, совершенно другая природа, реки, ручьи, вот, как там это самое, ну, как там начинается «Тихая моя родина», речка, ручьи, соловьи, мать моя здесь похоронена, у Рубцова, вот, и так далее. Вот вы знаете, совсем у нас другая, поэтому у нас более икона сразу перешла в такие вот тонкие краски, то ли тонкое такое свечение перешло. Вот это и потом в дальнейшем, я думаю, что в лучшем виде и пришло, если не взять вот нынешнюю подражательную такую основную тенденцию, вот такой кукольный стиль, я ее называю, но в лучших иконописцев все-таки вот этот цвет тоже нашей, вот нашей русской, так сказать, почвы, нашей русской культуры, он светит. Вот так же и не только, значит, в иконописи, а также и получилось с XIX веком, что, вобрав всю мировую культуру, ну, вы помните, Пушкин, умирая, даже смотрел, где в основном были западные классики собраны, книжка, он говорит, «Прощайте, друзья». Вот. Ну, вы знаете, вот его, он солнечный гений наш, без всякого сомнения, вот, все у Пушкина светло, даже его как будто бы тяжелые стихи, там вот то, что там в полемике с Филаретом, там «Жизнь моя, на что ты мне дана» и так далее. Вот, но все-таки везде Пушкин вот такой светлый. Вот это, я думаю, что вот на нашей русской почве была и няня, была и наша русская стихия, от которой невозможно, конечно, преобразиться человеку. Это нам Бог дал.
Ну вот, уважаемые слушатели, на сегодня наша передача «Разговоры об искусстве» подходит к завершению. Ну а продолжение, вернее, заключительную часть нашей встречи с протоиереем Александром Никулиным, настоятелем прихода во имя Успения Божией Матери поселка Новоуткинск, а также по своей первой профессии режиссером, выпускником московского ГИТИСа, мастерской Юрия Завадского, слушайте в нашей следующей передаче. Всего вам самого доброго! Разговоры об искусстве.